В это воскресенье, 27 января, в программе «Все так» Джордано Бруно. Человек вселенной. И у нас в студии историк Наталья Басовская. Программа «Все так» в воскресенье после 13 часов.
Джордано Бруно. Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Такая известная персоналия, я имею в виду, и Наталья Басовская, конечно, тоже, но и Джордано Бруно.
Добрый день,
добрый
Алексей
день, Алексеевич. Добрый день. О чем можно здесь говорить?
Ой, ну, вот как
о чем новом мы можем сказать
как
нашим
слушателям? Как изумляюще много. В виде тезисов заявочных. Первый тезис. Чем славен, чем остался, кем в истории? Памятен в истории всем, как страдалец за свои убеждения. После 8 лет заточения в инквизиции и непрерывных допросов, 8 лет допросов, это тоже уже зверски казнен в Риме на площади цветов Кампо де Фьори.
Герой советских учебников истории.
И все это все так. А на Кампо де Фьори казнен, сожжен с применением всяких зверских деталей, о которых сейчас неприятно говорить. Кроме того, человек между молотом и наковальней. Реформация, контрреформация. Это два цунами, которые сошлись в его эпоху. В 1548 году родился, в 1600 казнен. А он не там и не там. И эти две волны, две вертикальные, колоссальные волны новой церкви, новых взглядов, новой организации, нового мышления о Боге и бешеной защиты старого в виде Тридентского собора, инквизиции, индекса запрещенных книг, а Бруно нигде. И они как будто выдавливают.
Да, вот это его отдельное положение, потому что мы говорим о реформаторах, говорим о Лютере, говорим о инквизиторах. Да, да. Контрреформаторах, говорим о инквизиторах и папах, а Бруно не там, не там.
Не там, не там.
Но католик.
Католик.
Нет, он католик. Это важная история.
И от Бога никогда не отрекался. Но он ни за одно из этих течений колоссальных, определявших эпоху. Его имя обычно связывают только с Италией. А между тем, он был гражданином Европы фактически. Жил, творил, кроме Италии, во Франции, Швейцарии, Англии больше всего, Германии. При самом беглом подсчете я насчитала не менее 20 европейских городов, в которых он жил, писал и публиковал свои труды. От Неаполя до Парижа, от Праги до Лондона и так далее. И, наконец, в век мракобесия и нетерпимости он утверждал бесконечность Вселенной и относительность движения.
Ну, вот вы все и рассказали.
Нет,
вот вы все и рассказали.
Это только заявка. И, наконец, он встречался с царствующими особами. Это совсем как-то не соединяется в нашем сознании с еретиком, жертвой, казнимым.
Мы поговорим об этом. Вы все сейчас расскажете.
Был при королях. При французском, при английском, при императоре германском. Нет, все это требует раскрытия. На самом деле, жизнь такая интересная, такая яркая, такая необычная. Но надо, как обычно, отметить, что он родился. И где он родился? В 1548 году, день неизвестен, в городке под названием Нола, в глуши. Это 24 километра на северо-восток от Неаполя. Южная Италия и Неаполь – это вообще уже для Италии действительно провинции, более отсталые области, намного более отсталые, чем Милан, Венеция, Генуя и прочие-прочие ломбардские города. Это более аграрное, бесконечно переходившее из рук в руки, от властителей к властителям. И тут испанский вице-король во времена Бруно. И еще и в глуши. Нола – практически деревня. Его имя от рождения вовсе не Джордано,
да, кстати,
а Филиппо. Он Филиппо, и что парадоксально, названный в честь испанского короля Филиппа.
Филиппа II.
Мракобеса. Филиппа II, мракобеса, религиозного изувера, злодея. Но поскольку власть Испании простиралась на Южную Италию, родители, вполне верноподданные, его так назвали своего мальчика.
И вполне состоятельный, надо сказать, вполне благополучный, да, в отличие от многих.
Алексей Алексеевич. Ну,
что, отец военный.
Получавший гроши. Это все правильно. Вы правы.
Да.
Отец военный. Знаменосец. Вот. Знаменосец красиво по-итальянски. Альфьеро. Красиво звучит. А получал он, я вычитала, 60 дукатов в год. В то время как чиновник, относительно средний чиновник, в то время получал 200-300 дукатов. Был настолько небогат, что когда в Ноле осел после военной службы знаменосца своего кавалерийского полка, занимался по косвенным, по рассказам Бруно, понимаешь, что занимался и садоводством, и огородничеством,
да,
потихонечку
свое,
на своем участке. А это для дворянина невместно.
Но дворянское,
век, угасание рыцарства дошли до того, что могут копаться в огороде. Звали отца Джованни Бруно, мать Флаулиса Савалино. Люди, они происхождения приличного, но насколько они бедны, можно вывести из одного рассказа Бруно. У него была уникальная память. Он даже создал некую такую науку, мнемоника.
За что и пострадал.
Неоднократно. Мнемоника – наука о том, как научиться запоминать. Ибо стоило ему прочесть книгу, он запоминал ее, как выяснилось, когда он стал взрослым. Он запоминал ее навсегда и целиком, и полностью. В свое время великий археолог Шлиман изобрел знаменитый метод Шлимана, согласно которому он за 3 недели изучал любой новый иностранный язык. Как многие люди пытались применить метод Шлимана? Но выяснилось, чтобы его применить и за 3 недели выучить свободный язык, надо быть Шлиманом. Также выяснилось и у Бруно, что для того, чтобы овладеть этой мнемоникой, надо иметь память Бруно. Так вот, он вспомнил младенческий эпизод в силу своей уникальной памяти, что он младенцем лежит в колыбели, и в щель, он пишет, в щель в стене дома заползла змея. Хорош дом, хороши стенки. И как прибежал отец и отбивал его у этой змеи. Что-то
прям от Геракла. Какой-то Геракл.
От Геракла. Что-то такое намекающее. Если искать символы, то обязательно найдешь, но не во всякой жизни. В этой найдешь. Детство и юность. Я прочту его слова из одного из его произведений о том, как он любил свой край. Это его искупило. Ведь если бы он не вернулся из своих странствий по Европе, он остался бы жив. И вот как он пишет. Италия, Неаполь, Нола. Страна, благословенная небом, глава и десница земного шара, правительница и победительница других поколений, ты всегда представляешься мне матерью и наставницей добродетелей, наук и человеческого развития. Кто-то говорит, наивный, что вернулся в Италию, в эту опасность и погубил себя. А я говорю, обожал свою родину. О Везувии, который был виден хорошо в этой Ноле, он говорил так, что гора выглядит так, будто бы за ней кончается мир. И Везувий сыграет роль еще одного знака в его трагической судьбе. Прогулки с отцом – вот то, что он вспоминает о раннем детстве. А я сразу добавляю – то, что не требовало затрат. Гулять с сыном – это бесплатно. И он много с ним гулял, и они любовались красотой этой Южной Италии. А красота – безусловная. Легенда. Где-то там в окрестностях, близко от Нолы, могила Вергилия. Вот они ее искали. Так символически.
Легенда.
То есть поэтическое детство. Поэтическое детство и школа в Ноле. Сугубо деревенская, где, в общем, можно было только начать изучать латинский язык. Без латыни в то время ты никто. Затем продолжение обучения в школе в Неаполе. Латынь, литература, логика, философия. Закончил в 1565 году. Ему 17 лет. Он не может поступить в университет. Нет денег. Он хотел бы, например, обучаться в Падуе. Уже гремит этот университет. Там будет читать Галилей с 1592 года. Он мог бы и хотел бы поступить в университет и в Неаполе, но денег нет. И потому вот эта трещина в стене, она трещина в его жизни. И потому единственное место, где пытливый мальчик с феноменальной памятью, с воображением, красивый. В юности Бруно был, видимо, очень красив. Где он может учиться? В монастырской школе. Это бесплатно. И так появился в 1565 году послушник Филиппо в монастыре, не называю какого ордена.
Уже ответили.
Да. В доминиканском, конечно, монастыре Сан-Доминико Маджоре. Год проучился, проявляя все свои способности, и в 1566 году пострижен в монахи.
Вот это важное, важный
этап. Очень важно. Он принял монашеский сан, который потом нарушит обеты. Он революционер, бунтарь во всем. А так появился брат Джордано, меняется имя, как положено. И в источниках его называют брат Джордано Ноланец.
Да,
не столько Бруно, сколько вот приняты были эти прозвища Ноланец. И проходит ступени, положенные в иерархии католической церкви. Субдьякон, диакон. А в 1572 году, через 6 лет обучения непрерывного, рукоположен в сан священника.
Вот это важно.
Ему 24 года.
Монах-священник.
Какова же была обстановка там? Сохранились документы. сохранились документы эпохи, такие выразительные, что просто дух захватывает читать. Итак, обстановка в школе. Цитирую инструкцию доминиканскую. «За студентами необходимо установить тщательный надзор. Поэтому должен быть назначен специальный брат, без разрешения которого студенты не имеют права вести записи в тетрадях и слушать лекции. Ему вменяется в обязанность принуждать студентов к занятиям и налагать взыскания. Студенты не должны изучать языческие и философские книги, предаваться светским наукам и тем искусствам, которые называют свободными. Студентам запрещается чтение языческих и философских книг хотя бы под предлогом изучения благих, в скобках, как они выражаются, да-да, наук. То есть студенты и студенты, им все-таки хочется светского, красивого, прекрасного. Как они выражаются, благих наук и выработки изящного стиля. Они пытались чем-то извернуться, чем-то прикрыться. Стиль, мол, вырабатываю. Запрещено читать Эразма, одного из наших любимых персонажей, и книги, подобные его сочинениям, из которых они могут усвоить вредные учения и дурные нравы. То есть обстановочка, конечно, была хороша.
Монастырская школа, тем более доминиканский орден Псы Господни.
Строг, строг, очень строг. Но есть еще одна цитата, тогда я свяжу ее с защитой Бруно. Бруно пока все-таки проходит эти ступени. Пострижен монахи, получает положенные ступени служения Богу. То есть он, конечно, идет на какие-то внутренние компромиссы. Или его
взгляды
не вполне. То и то возможно. 4 года он обучался на магистра теологии. Все годы это было изучение труда Фомы Аквинского «Свод богословия». Фома Аквинский, 13 век. Создатель учения томизма, да. Учение, давно канонизированный, суть томизма, учение церкви есть единственная истина. Никаких других истин нет. И вот, пожалуйста, из тех же инструкций. Никто из братьев не смеет излагать или защищать какое бы то ни было личное мнение. Все должны следовать святым отцам, изучать их труды, подкрепляя свои мнения цитатами из их книг. Что-то слышится родное в этой песне Ямщика. Меня, в общем-то, учили не с этими крайностями, но по этой схеме все должно быть подкреплено высказываниями из Маркса, Энгельса, Ленина. Ну, с Лениным повезло, медиевистам. Ничего не говорил про средних века, поэтому мне было легче. Но у Маркса и Энгельса можно было выискать то из их конспектов. Но делалось вид, что это великие откровения. То есть знакомо томизм. Безусловно, запрещается братьям при чтении лекций, на диспутах и беседах утверждать что-либо, противное тому, что, по общему мнению, свойственно взглядам этого святого доктора 13 века Фомы Аквинского. Кто согрешит против этого, лишается права читать лекции. То есть во все времена духовный диктат, этот нравственный прижим, он удивительно похож. И, конечно, человеку с воображением, с феноменальной памятью, с живым умом, с каким-то устройством совершенно особенной фантазии. Ведь еще не создал Галилей телескоп, в который он будет наблюдать небесные светила и делать свои выводы эмпирически об устройстве Вселенной.
Видимо, память помогала, внутренние противоречия сталкивались в голове. Я про это читал, но другое. Конечно. Потому что и у святых отцов, безусловно, противоречий было много. Очень. Внутри. И я думаю, что именно вот в этой монастырской школе, поскольку у человека была действительно память изумительная, просто...
Был обратный результат.
Был обратный результат, да.
Но на диспутах, конечно, в силу этой памяти и начитанности, он был абсолютно непобедим. Абсолютно. И вот, не имея эмпирических наблюдений, в отличие, допустим, в скором времени от Галилея, Галилей создаст свой телескоп через 9, кажется, лет после казни Бруно. Ничего этого еще нет. Он эту Вселенную начинает ощущать. Но сначала он явно идет на компромисс, потому что он защитил не одну даже, а две докторские диссертации, доктор теологии. Одну по Фоме Аквинскому, тому самому, и вторую по Петру Ломбардскому в Риме, в сердце, так сказать, контрреформации. и стал старшим лектором в монастырской школе. Но в это самое время, пока он в Рим отправился для защиты этих самых диссертаций и получил назначение замечательное, перед ним карьера, на него появляется донос.
Обычное дело в то время, надо сказать.
И из Неаполя сообщили ему друзья, что в его келье по доносу был обыск. И во время обыска нашли труды отцов церкви, это здорово, нормально. Это отлично, но с комментариями Эразма Роттердамского, запрещенного Эразма, внесенного в индекс запрещенных книг. И вот тут Бруно попался. То есть он какое-то длительное время скрывал. Он жил в каком-то внутреннем компромиссе, решив получить их степени. Все те же проблемы были в советское время очень многих мыслящих людей. Получать ли ученую степень в системе, этой системе координат, или пойти в кочегары, дворники, как делали многие диссиденты. Он принял, что он пройдет эти ступени, как человек, вышедший из достаточной бедности, займет положение, а там видно будет. И вот он разоблачен. Комментарии Эразма – это перспектива тюремного заключения.
Я пыток, думаю, монастырского заключения.
И пыток вполне возможно для уточнения того, почему же у него появился Эразм. И тогда брат Джордано порывает со своим саном, надевает светское платье, снова становится Филиппо Бруно и бежит в Европу.
Наталья Басовская.